Доктор Крейг Кинер, послание к римлянам, лекция 2. Введение к римлянам и римлянам 1.1. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 2. Введение к римлянам и римлянам 1.1. На предыдущем занятии мы обсудили некоторую возможную подоплеку послания к римлянам, а также некоторые дискуссии, которые происходят о Павле, древних посланиях, древней риторике и о римлянах. В данном случае мы собираемся рассмотреть послание к римлянам в свете некоторых из этих предпосылок. Есть тема, которая проходит через послание к римлянам, и ее кульминация приходится на 1505 год с цитатами из священных писаний Ветхого Завета. И эта тема еврейско-языческой напряженности или примирения была признана еще в самом ее зарождении. В 28.15 книги Деяний есть две разные группы христиан, которые посещают Павла в разное время. А может быть, просто у них были разные графики работы, они могли уйти в разное время. Но иногда высказывалось предположение, что это были две разные фракции в церкви. Другие предполагают, что существовало даже больше двух фракций. Но на самом деле мы не знаем, была ли это еврейская группа и группа язычников, но были те, кто имел определенные прозаконные наклонности, и те, кому было удобнее просто быть нееврейскими последователями Иисуса. Но, конечно, здесь есть какая-то проблема. Например, в 10 главе послания к римлянам, стихи с 5 по 13, зачем в этом отрывке так много цитировать Ветхий Завет? Что ж, в 10, с 11 по 13, говорит Писание, всякий, кто уповает на него, никогда не будет посрамлен. Стих 13, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что ж, мы, вероятно, ожидаем, что ключевыми словами в таких стихах будут что-то вроде имени Господа или Спасенного. Но то, что Павел связывает тексты вместе, основано на том, что каждый, кто угодно, говорит по-гречески, это одно и то же. И в промежуточном стихе он говорит, что нет разницы между евреем и язычником, потому что Иисус – Господь всего и обильно благословляет всех, кто призывает Его. Итак, все, кажется, указывает на разницу между евреем и язычником. То же самое происходит и в 1 час 16 минут. 1 час 16 минут и 1 час 17 минут, кажется, содержат тезисы книги или некоторые ученые скажут тезисы первой части книги. Я не стыжусь Евангелия, благой вести, потому что это сила Божия ко спасению каждого верующего сначала для иудея, потом для язычника. Почему Павел подчеркивает этот момент? Что ж, если мы быстро просмотрим книгу, первую главу послания к римлянам, язычники прокляты. Кажется, это не очень приятный способ начать письмо, не так ли? Но в стихах с 18 по 32, судя по всему, основная направленность заключается в том, чтобы подчеркнуть потерянность язычников. Во второй главе послания к римлянам еврейский народ также проклят. А в третьей главе послания к римлянам, как он приятно резюмирует, все прокляты. Вероятно, это не то письмо, которое вы хотите написать домой. Но в любом случае, если все одинаково прокляты, то все должны прийти к Богу на равных условиях. Итак, в 4 главе послания к римлянам он рассматривает другую сторону вопроса о спасении. Евреи верят, что они были спасены, потому что были потомками Авраама. И они подчеркнули, что это было ясно, потому что у них был завет обрезания. Но Павел указывает, что этническое происхождение от Авраама не так уж важно, по крайней мере, в отношении спасения. Это не значит, что вам нужно быть духовно обрезанным, духовно происходить от Авраама, иметь веру, как Авраам. Кроме того, кто бы ни произошел от Авраама, все мы произошли от Адама. Пол подчеркивает это для всех, кто хочет продолжать настаивать, нет, мы лучше. Мы произошли от Авраама. Он имеет дело с этим в главах с 5 часов 12 минут по 21. И затем мысль из глав с 5 часов 12 минут по 21 переходит в 6 главу, потому что он призывает нас отложить ветхого человека. Ветхий человек — это то, кем мы были в Адаме, в отличие от того, кем мы являемся во Христе. Евреи верят, что закон сделал их особенными. Они считали, что большинство евреев обычно соблюдают все 613 заповедей во время их щита или, по крайней мере, в какой-то момент Торы пересчитывают их. Но большинство этих нечестивых язычников не смогли соблюсти даже 7 заповедей, которые Бог дал Ною. Или в этот период мы не уверены, когда именно они начали считать их семью, но мы не уверены в заповедях, которые Бог дал Ною, и заповедях, которые человек должен был соблюдать, чтобы показать, что он праведный язычник. Но в 7 главе послания к римлянам Павел отвечает: «Раньше я был жив вне закона, но заповедь принесла мне смерть. Проблема была не в законе, а во мне. Я существо из плоти. Мне нужен Божий Дух». Ну, раввин сказал, что Тора дала силу победить грех. Философы говорили о борьбе между разумом и страстью. Еврейский народ говорил о борьбе между Ицира, злым импульсом, и Ицира Хотов, добрым импульсом. Мы не совсем уверены, когда пришел добрый импульс, но, несомненно, в этот период они говорили о злом импульсе, и Тора могла дать им силу преодолеть его. Евреи диаспоры также говорили об этом, но мне следует оставить кое-что из этого на потом, когда я рассмотрю это более подробно. Они говорили, что Тора дала им силу против злых побуждений. Пол сказал, что закон информировал его о том, что правильно, но не смог сделать его правым. В 8 послании к римлянам он снова обращается к некоторым библейским темам. Евреи говорили, что Бог спас их во время исхода. В 8 послании к римлянам Павел использует примерно те же слова о руководстве, усыновлении, наследстве и искуплении, а также о стонах или воздыханиях из-за рабства. Он использует некоторые из тех же самых слов по-другому, потому что у нас есть новая форма спасения в новом исходе, который произошел во Христе. Что ж, до сих пор это то, что мы видели в главах с 1 по 8 послания к римлянам. В главах с 1 по 3 послания к римлянам все, будь то иудей или язычник, одинаково потеряны. Следовательно, в послании к римлянам с 4 по 8 каждый может прийти к Богу только одним и тем же путем, через Иисуса Христа. Что ж, теперь Павел переходит к сути своего аргумента, к римлянам с 9 по 11, потому что евреи верят, что они были избраны в Аврааме. Но Павел сказал, что не все, кто произошел от Израиля, являются Израилем, и не все они являются детьми Авраама, поскольку они его потомки. Наоборот, через Исаака будет исчислено потомство твое. Некоторые ученые, такие как Рудольф Бультман, считали, что главы с 9 по 11 не имеют отношения к сути книги, что они, вероятно, были добавлены откуда-то еще, что очень иронично, потому что сегодня ученые часто рассматривают их как суть аргументации Павла. Потому что он имеет дело с отношениями между евреем и язычником, и, следовательно, с отношениями между тем, соблюдаете ли вы закон или вам не обязательно соблюдать внешние части закона, хотя вам нужно соблюдать принципы. Итак, Павел переходит к сути своего аргумента, главам с 9 по 11 послания к римлянам. Сколько сыновей было у Авраама до смерти Сары? Ну, у него были Исаак от Сары и Измаил от Агари. Но кто из них получил обещание? Хотя оба были благословлены, именно Исаак получил обетование. А сколько сыновей было у Исаака? Ну, у него было двое, Иаков и Исав. Кто из них получил обещание? Только Джейкоб. Итак, Павел указывает на это и говорит, что недостаточно происхождения от Авраама. Вы можете произойти от Авраама и все равно не получить обетование. То же самое и со спасением. Происхождение от Авраама не спасает вас. Итак, когда он говорит о предопределении в 9 послании к римлянам, начиная с 8 послания к римлянам, он говорит об этом не для того, чтобы попытаться вступить в наши современные дебаты между Иоанном Кальвином и Якобом Арминием или в какие-либо другие современные дебаты. Вместо этого он отвечает на представление об Израиле как о народе, избранном для спасения. И он говорит, Бог настолько суверенен, что Бог может выбирать на любом основании, которое пожелает. Ему не обязательно выбирать вас по этническому признаку. Теперь о чем будут спорить люди, избрал ли он нас на основании предвидения веры во Христа? или почему он выбирает определенных людей. Но это другой вопрос. Но что касается всеобъемлющей темы книги, он рассматривает ее с точки зрения высказывания еврейского народа «Мы избраны в Аврааме». А Павел говорит, что в отношении спасения избранность не зависит от вашей этнической принадлежности. Но чтобы мы не думали, что он читает лекции только христианам-евреям, в 11 главе послания к римлянам он начинает бросать вызов и христианам из язычников. Он говорит, что у Бога все еще есть остаток в Израиле, и у него все еще есть план, по которому его еврейский народ должен обратиться к нему. И на самом деле, вы, язычники, в любом случае всего лишь обратились в нашу еврейскую веру и наследие. Вы были привиты к нашему дереву. И нам легче привиться обратно, чем вам, во-первых, привиться. По его словам, Павел провоцирует Израиль на ревность, инициируя собирание язычников в последнее время. Или, по крайней мере, он надеется, что это будет конец света. Он надеется, что дела и дальше будут развиваться в этом направлении. И затем он считает, что зависть должна привлечь еврейский народ, и таким образом Израиль в целом будет спасен. Что ж, кажется, это кульминация богословской точки зрения его аргумента с точки зрения того, как Бог заботится как о евреях, так и о язычниках, и как он обращается как к евреям, так и к язычникам во Христе. Но Павел хороший пастор. Итак, после того, как он заложил такую богословскую основу в главах с 1 по 11, он начинает проповедовать. Глава 12, у нас разные дары, но мы одно тело. Итак, нам нужно служить друг другу. Глава 13, стихи с 8 по 10, не подчиняйтесь посланию к римлянам языческим властям в истинном сердце, это стихи с 1 по 7, но стихи с 8 по 10, настоящее сердце Божьего закона, и если вы хотите говорить о Божьем законе, это любовь. Друг друга. Поэтому, независимо от нашей этнической принадлежности, нам нужно любить наших братьев и сестер в Иисусе. И теперь, как иногда говорят проповедники, Павел переходит от проповеди к вмешательству. Он добирается до места, где резина встречается с дорогой. Он собирается обратиться к приземленным проблемам, которые действительно разделяют людей. Вспомните то, за что римляне очень часто презирали евреев в Риме, и мы часто находим это в римской литературе. Обрезание, законы о еде и святые дни не означают, что это были единственные вещи, которые их волновали. Конечно, это были не единственные вещи, которые волновали еврейский народ как часть закона. Но есть причины, по которым эти вещи встречаются здесь, в послании к римлянам, потому что это были очень заметные пограничные знаки. Послание к римлянам, глава 14, «Не смотрите свысока на пищевые обычаи друг друга». Не смотрите свысока на святые дни друг друга. Это 5 и 6. Что ж, это были две из трех вещей, за которые римские язычники презирали римских евреев. Вы уже говорили об обрезании во 2 и 4 главах. И затем продолжается 15 глава послания к римлянам. В самом начале он заканчивает то, что начал в 14 главе послания к римлянам. А затем у него есть целый ряд ссылок на священные писания о том, как язычники приходят к поклонению Богу, а иудеи и язычники поклоняются Богу вместе. И это в конечном итоге завершает тему, я имею в виду, что Павел приводит свои библейские тексты для того, чтобы иудей и язычник встретились во Христе Иисусе. Если мы упустим эту тему, мы упустим кульминацию этой темы в 15 главе послания к римлянам. И затем он приводит два примера того, что мы могли бы назвать примирением евреев и язычников. Иисус, хотя и был евреем, стал служителем язычников. Павел, еврей, верующий в Иисуса, приносит пожертвования из языческих церквей в Иерусалимскую церковь, потому что, по его словам, верующие из язычников в долгу перед ними. И затем в 16 главе послания к римлянам содержится одно заключительное увещевание. Я призываю вас, братья и сестры, остерегаться тех, кто вызывает разделение и ставит препятствия на вашем пути, противоречащие изученному вами учению. Он говорит там еще кое-что. Но когда он говорит о разделениях, какое разделение, по вашему мнению, могло существовать в Римской церкви, учитывая приведенный выше обзор? Я считаю, что тема послания к римлянам заключается в том, что Иисус — единственный путь спасения. Но причина, по которой послание к римлянам, с точки зрения того, почему он дает эту конкретную формулировку этого именно так, как он делает здесь, почему это письмо к римлянам, а не письмо к кому-то другому, заключается в том, чтобы обратиться к иудейско-языческому разделению в церкви. Или что-то связанное с еврейско-языческим разделением в церкви. Таким образом, послание к римлянам очень помогает нам учить нас этническому, культурному и расовому примирению, а также учит нас тому, как мы примиряемся с Богом. Если мы все примирились с Богом через Иисуса Христа, мы все должны примириться друг с другом, а также с братьями и сестрами. Итак, будет ли эта тема иметь какое-либо отношение к проповеди сегодня? Во многих местах. Иногда люди этого даже не замечают, особенно если они являются частью доминирующей культуры. Но часто существуют культуры меньшинств, которые чувствуют себя отчужденными от основного направления. Но когда у нас есть верующие из разных культур, нам нужно гостеприимно приветствовать друг друга, любить друг друга, служить друг другу и даже изо всех сил стараться пересечь эти границы, потому что именно это сделал для нас Иисус. Включив в этот обзор некоторую предысторию, евреи-христиане покинули Рим. Когда Павел приходит в Коринф, вы можете увидеть кое-что на карте. Возможно, эта карта слишком мала, чтобы ее хорошо рассмотреть, но Коринф находится в южной части того, что мы называем Грецией. И Рим здесь. Акила и Прескилла только что приехали из Рима, из Италии, потому что император Клавдий изгнал из Рима по крайней мере многих евреев. Итак, они поселились здесь, в Коринфе. Позже они собираются отправиться в Эфес, а затем, в конце концов, вернуться в Рим. Но к тому времени, когда Павел пишет свое послание к римлянам, Римлянам 16:3, Акила и Прескилла вернулись. Итак, он встречает их в Коринфе, потому что они были изгнаны. Судя по всему, верующие евреи в целом были изгнаны, а возможно, и многие другие евреи. Не факт, что все уехали, но это уже другая история. Но многие или большинство евреев, верующих в Иисуса, покинули Рим. Они недавно вернулись, когда Павел писал послание к римлянам, и тогда это может подготовить почву для столкновения культур, которая у вас есть. У вас есть верующие в Иисуса евреи, которые хотят следовать тому, что они находят в Библии, возвращаются и находят этих верующих, которые находились в почти полностью языческой церкви в течение по крайней мере 5 лет в период изгнания Клавдия. Они возвращаются, и что это? От твоего дыхания пахнет свининой. Нельзя есть свинину. Левит, глава 11. Итак, у вас есть эти культурные различия. Теперь она, возможно, не развалится точно по еврейской и нееврейской линиям. Акила и Прескилла, вероятно, разделяли взгляды Павла. Они были евреями, как и Павел. И, возможно, у вас были верующие язычники, которые, как и многие богобоязненные язычники в Риме, практиковали иудейские обычаи и уважали иудейские обычаи. Итак, возможно, здесь нет четкого разделения евреев и язычников, но вы видите, как это связано с общей темой. Теперь один краткий экскурс в богословие Павла, прежде чем мы перейдем к первой главе послания к римлянам, и мы остановимся еще немного на биографии Павла в послании к римлянам 1.1. Но богословие Павла не было просто местной проблемой закона. У него есть некоторые фундаментальные проблемы, которые поднимаются в других местах его сочинений, часто с законом, но это зависит от собрания, которому он пишет, больше с одними, чем с другими. Но фундаментальные вопросы греха и плоти. Люди грешны. Людям нужно прощение. Людям необходимо примирение с Богом. Итак, в разных частях посланий Павла это изображено по-разному. Обоснование – судебно-медицинская модель. У вас есть примирение, реляционная модель. Вы перешли из тьмы к свету. Вы перешли от смерти к жизни. Вы рождены от Духа, Галатам 4. У вас так много разных способов концептуализации того, что сделал Бог. Все они верны, но все они предполагают, что люди переходят из одного состояния в другое и что переход происходит через Христа. Что именно через Христа мы приходим к Богу? Мы становимся на сторону Бога вместо того, чтобы просто идти своим путем, как будто мы независимы от Бога, что в конечном итоге приводит к вечной автономии от Бога, что нехорошо. Итак, спасение достигается через зависимость от Христа, а не от наших собственных способностей. Это не только римляне. По крайней мере, это предполагается повсюду у Павла. И это соответствует другим темам Павла о зависимости от Христа. Я имею в виду, как мы можем творить праведность. Что ж, мы приносим плод Духа. Бог живет внутри нас. Божий Дух пришел, чтобы принести этот плод. Как мы можем служить? Что ж, Бог одаривает нас своим Духом или одаривает нас своей благодатью. Другими словами, все является даром Божиим. Мы зависим от Бога во всем, начиная с обращения и заканчивая всем, что мы можем сделать для Бога. Итак, Бог получает должное. Бог получает славу, потому что Он действует в нашей жизни. Что ж, была некоторая дискуссия о том, насколько мы сосредотачиваемся на местных проблемах и насколько мы сосредотачиваемся на универсальных проблемах, насколько мы сосредотачиваемся на истории, насколько мы сосредотачиваемся на богословии. Большинство ученых признают, что нам следует делать и то, и другое. Но некоторые противопоставляют некоторые новые точки зрения, например, акцент дан на пограничных маркерах. Джеймс Д. Данн сосредоточил внимание на пограничных знаках, обрезании, законах о еде и святых днях, в отличие от Лютера, который видел более общий принцип оправдания верой. Теперь Лютер занимался проблемами своего времени. Он контекстуализировал проблемы своего времени, выступая против средневековой церкви и эксцессов своего времени. Данн пытался сосредоточиться на культурном фоне, но сегодня Данн говорит, что он согласен с более широким принципом Лютера, что да, именно Христос обеспечивает это. Это не только эти пограничные знаки. Но он просто конкретно смотрел на то, как это выражалось тогда. Так что, в любом случае, мы можем многому научиться у множества разных комментаторов и комментаторов послания к римлянам. Данн очень хорош в своем словесном библейском комментарии. Еще один хороший комментарий, Джоэт. Его комментарий к крепости очень хорош. Му отлично. Шрайнер великолепен. У вас есть множество хороших ресурсов по римлянам, возможно, отчасти потому, что римляне оказали такое влияние на людей, что людям нравится их изучать, а иногда из-за спорных вопросов. Вот, ни один из этих комментаторов не согласен друг с другом по всем пунктам, но вы просто примите это во внимание. Данн, например, рассматривает семью главу послания к римлянам как христианскую жизнь. Остальные этого не делают, как я уже говорил. Я написал очень короткий комментарий к посланию к римлянам, и именно поэтому я прохожу этот курс, потому что я написал комментарий к посланию к римлянам, но он не находится на уровне Данна, Джуэтта, Мью, Шрейнера или ряда других, которые занимаются подобными вопросами. Детали, грамматические подробности и цитирование всех авторов, придерживающихся различных взглядов. Это больше похоже на опрос. Но сказав это, теперь мы можем начать с первой главы послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам, ну, если идти по порядку, первая глава послания к римлянам, первый стих, это стих 1, и там рассматривается ряд различных вопросов. Во-первых, он называет отправителя, что было стандартным для древних букв. Имя отправителя – Павел, и Павел был рабом, извините, Павел, раб Христа Иисуса, раб Евангелия, и он призванный апостол, клетос апостолос, апостолос, и он также был рукоположен для благовествования. Итак, мы собираемся рассмотреть некоторые из них с точки зрения того, кто такой Пол или что аудитория, даже не знавшая Пола, могла предположить по его имени. Вероятно, его аудитория поймет, что он гражданин Рима. Откуда взялось это гражданство? Что ж, мы собираемся рассмотреть происхождение Павла и некоторые другие вещи, и это будет учтено еще в книге Деяний. Павел, судя по всему, принадлежал к синагоге Либертине, освобожденных людей в Иерусалиме после его переезда в Иерусалим, вероятно, очень молодой, и, вероятно, это означает, что у него был раб, ну, вероятно, основная часть этой общины, другие люди могли, конечно, присутствовать, но большая часть этой общины была основана вольноотпущенниками. На Римском Востоке было очень престижно быть римским гражданином. Освобожденные римские граждане были римскими гражданами, поэтому большинство евреев получили римское гражданство. Синагоги функционировали как общественные центры. В Иерусалиме было несколько синагог. Позже раввинистическая традиция говорит о 480. Вероятно, это предположение, но в любом случае в Иерусалиме было несколько синагог диаспоры. Засвидетельствована синагога Александрийцев. Раввины упоминают об этом позже. Вероятно, это связано с тем, насколько близко была Александрия, и в эту синагогу Либертини в Деяниях 6:9 входят люди из Александрии. Сюда входят либертини из других стран. Сюда же входят выходцы из Киликии, Каликии, столицей которой был Тарс. В синагогах диаспоры в Иерусалиме, похоже, была одна, в которой была найдена надпись. Надпись гласит, что это посвящено Диодотам, сынам Витаина. Что ж, Витаинос, это было против Витаини. Это указывает на то, что отец Диодота был освобожденным человеком, и поэтому Диодот предположительно унаследовал этот статус римского гражданства. Грамматика Деяний 6:9 подразумевает единую синагогу, в которой собираются люди из многих мест. Их объединяло не географическое происхождение, а то, что они были распутниками, что предполагает, что они были освобожденными людьми. Это очень отличается от того, что есть в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах до гражданской войны было освобождено менее 0,1% рабов. Но освобождение от рабства было очень частым явлением в римском обществе, отчасти потому, что оно снижало стоимость ухода за престарелыми рабами. Рабы могли откладывать пекулиум, то есть могли подкопить деньги и купить себе свободу. Или иногда их освобождали в качестве награды, а иногда просто потому, что, как мы уже говорили, рабовладелец больше не хотел их содержать. У них были обязательства перед бывшим рабовладельцем, но обязательства были взаимными. Бывшие рабовладельцы также попытались продвинуть их в политическом и социальном плане. Если им было больше 30 лет, эти рабы или граждане могли сами получить гражданство. При Клавдии гражданство было дешевым, и со временем оно подешевело. Вот почему Клавдий Лисий в Деяниях, глава 22, стих 28, трибун, допрашивающий Павла, говорит: «Ну, ты же римский гражданин. Я получил гражданство за большую сумму денег», возможно, подразумевая, что Павел получил гражданство дешевле в более поздний период правления Клавдия. Но затем он обнаруживает, что Пол не дал взятки, чтобы получить гражданство. Он родился гражданином, что дало ему несколько более высокий статус. Существовали различные законные способы стать гражданином. Вы могли родиться в римской семье. Вы могли быть гражданином города, получившего статус римской колонии, например, Филиппов или Коринфа. Иногда римскими гражданами становились муниципальные аристократы или те, кто приносил пользу Риму. Вспомогательный солдат при увольнении стал римским гражданином. Освобожденный раб, которого не допускали в армию, но освобожденный раб мог стать римским гражданином. Пол родился гражданином. Его родители были римскими гражданами. Это была редкая привилегия на Востоке. Предположительно, они мигрировали из Рима. Лука не говорит прямо о рабском происхождении Павла. Ему нравится подчеркивать высокий статус Пола. Но он попутно дает информацию о своем вероятном рабском происхождении, как еще в главе 6 и стихе 9. И тогда мы видим, что Саул из Тарса, Павел действительно участвует в спорах этой синагоги. Итак, мы можем верить, что это не вымысел. Это настоящее прошлое Павла. А Павел был римским гражданином. происходил от освобожденных рабов, когда Помпей ранее порабощал еврейских римских граждан. Освобожденные лица. Некоторые стали очень могущественными при Клавдии и Нероне. Некоторые на самом деле обладали большей властью, чем сенаторы. Например, правитель Феликс, с которым мы встречаемся в 23 и 24-27 главах Деяний. И его брат Павел, обладавший огромной властью в Риме. У вас есть аристократы в Помпее, на этот раз речь идет о городе, разрушенном извержением Везувия. Но аристократы в Помпее были освобожденными людьми. Это соответствует тому, что мы знаем об исторической ситуации еврейского народа. Как мы упоминали ранее, полководец Помпей в первом веке до нашей эры поработил множество евреев. Их привезли в Рим. Римские евреи купили свою свободу, начиная с 60-х годов первого века до нашей эры, первого века до нашей эры. Большинство осталось в Риме. И мы читаем о них у Филона и других авторов. Но не все из них. Остальные разъехались по разным городам. И оттуда многие в конечном итоге переселились в Иерусалим. Статус освобожденного. Они имели статус в Восточном Средиземноморье, поскольку были римскими гражданами. В Риме примерно половина еврейских имен была на латыни. Но это не значит, что вся половина была римскими гражданами. Частично это зависит от конкретных имен. Но в Риме было много римских граждан, которые были евреями. Основным языком, на котором они говорили, был греческий. Что же, могли ли верующие в Риме, получив это письмо, автоматически предположить по имени Павла, что он был римским гражданином? Скорее всего, они это сделают. Но некоторые люди высказали возражение против гражданства Павла. Говорят, Павел никогда не упоминает о своем римском гражданстве. Это их первый аргумент. Но это аргумент от молчания. И это не особенно хороший аргумент от молчания. Некоторые аргументы молчания лучше других. Этот не очень хороший. Павел не придает особого значения своему римскому гражданству, даже в Деяниях, где упоминается его римское гражданство. Он использовал его только в случае необходимости, чтобы избежать избиения или чего-то в этом роде. А иногда даже и не тогда. Павел избегает хвастовства в своих посланиях, за исключением случаев, когда, как он говорит во 2 Коринфянам, «Вы вынудили меня сделать это, что считалось одним из подходящих исключений, когда вам разрешалось хвалиться в древности». Он может даже предположить это в Филиппийцам 1, стихи 7 и 30. Если он хочет хвалиться, то хвалится своими страданиями. Но в Филиппийцам 1, стихи 7 и 30, он пишет христианам в Филиппах. Что ж, не все из них были гражданами Филипп, но те, кто был действительными гражданами Филипп, что бы ни случилось с Павлом во время суда над ним перед императором, и если бы Павел был римским гражданином, создало юридический прецедент для того, что могло случиться с ними, как с римлянами. Граждане Филипп. Итак, когда Павел говорит «вы сами», то, что происходит с вами, связано с тем, что происходит со мной во время моего испытания. Я знаю, что я для тебя тоже испытание. Возможно, это связано с его римским гражданством, поскольку Филиппы были римской колонией. Лука стремится утвердить высокий статус Павла еще одно возражение. Некоторые говорят, ну, Лука просто представляет Павла римским гражданином, потому что он хочет утвердить свой высокий статус. Ну да, он действительно хочет утвердить статус Павла, но мотивация не является доказательством того, что он именно поэтому это говорит. То есть он мог бы попытаться установить это, не изобретая этого. Он мог бы изобрести что-то еще большее. Он мог бы сказать, ну, Павел был, да, Павел был не только римским гражданином, но и принадлежал к рыцарскому сословию. Сказать, что он принадлежит к сенаторскому сословию, не сошло бы с рук, но и оставлять там данные, которые могли бы предположить, что он принадлежал к потомкам освобожденных рабов, уж точно не придется. Возможно, он получил эту великую честь за какое-то великое дело, которое он совершил. Лука выдумывает это не больше, чем фарисейство Павла, потому что фарисейство имело относительно высокий статус среди еврейского народа, потому что в 3 главе и 5 стихе послания к филиппийцам Павел упоминает, что он был фарисеем из фарисеев. Я имею в виду, он был фарисеем. Люк этого не придумал. Нет никаких оснований думать, что Люк выдумал свое гражданство. Еще одно выдвинутое возражение заключается в том, что гражданство было зарезервировано за муниципальной элитой и поэтому было закрыто для евреев. Люди, утверждавшие это, серьезно неверно истолковали свидетельства древнего мира. Например, если вы просмотрите сохранившиеся надписи в Эфесе, вы увидите, что не только муниципальная элита стала римскими гражданами, но и в этом городе, это не колония, это вольный город, но в этом городе Эфесе мы по крайней мере в надписях, которые были исследованы в то время, когда я нашел эту информацию, там указано 1173 римских гражданина. Оно не принадлежит просто муниципальной элите. Далее существовали различные способы получения гражданства, включая освобождение от вольностей. Ежегодно освобождались тысячи рабов в Риме, что делало их гражданами, в то время как чиновникам на Востоке было трудно получить этот статус. Итак, идея о том, что римское гражданство было зарезервировано для муниципальной элиты, основана на серьезной дезинформации. Другой аргумент, также основанный на дезинформации, заключается в том, что евреям, которые были римскими гражданами, придется участвовать в языческих обрядах. Это неправда. Надписи Иосифа Флавия и римских евреев показывают нам, что это ложь. Филон и его посольство Гаю показывают, что в Риме существовала целая община еврейских римских граждан, не принимавших участия в языческих обрядах. Фактически, иногда римляне жаловались, что слишком много римлян участвовали в еврейских обрядах. Другое возражение, выдвинутое против гражданства Павла, заключается в том, что Павел никогда не использует трианомен в своих письмах, в отличие от того, как они функционируют в надписях. Но это были почетные надписи и официальные документы. Павел не искал своей славы так, как это часто делали эти богатые покровители. Греческие римские граждане на Востоке обычно называли свои имена по-гречески. Что касается того, как это сделали римские евреи, то у нас есть 50 надписей римских евреев-евреев в Риме. Никто из них не использует трианомен. Никто из них не использует три римских имени. Далее, буквы — это не то же самое, что надписи. Павел не пишет надписей. Он пишет письма. Ну что, римские граждане назвали свои три имени буквами? Обычно они этого не делали. Плиний в своих письмах всегда использует одно или два имени. В переписке часто использовалось только одно из римских имен. Итак, если Павел просто называет себя Павлом, это на самом деле то, чего мы и ожидали, основываясь на древних свидетельствах. Был выдвинут еще один аргумент, и этот аргумент на самом деле лучший. Это правдоподобный аргумент, хотя я утверждаю, что он не совсем убедителен. Павел упоминает, что его били розгами, а гражданам не разрешалось бить розгами по римскому праву. Но Лука, сообщающий о гражданстве Павла, сообщает и о таком избиении. Кроме того, мы знаем, что такие правители, как Варис, которые на самом деле не беспокоились о том, чтобы попасть в неприятности в Риме, хотя в случае с Варисом он это беспокоил, наносили такие избиения людям, которые были известны как граждане. Действительно, в Иудее в более позднее время римский наместник Флор наносит такие побои не только римским подданным еврейским аристократам, но и всадникам, то есть еврейским римским подданным, принадлежавшим к сословию римских рыцарей. Что ж, было высказано еще одно возражение, если Павел был римским гражданином, почему бы не раскрыть свое гражданство до того, как его избили в Филиппах? Что ж, Филиппы были одним из тех мест, где они действительно серьезно относились к римскому гражданству, потому что они были римской колонией. Но раскрытие этого до избиения может привести к затяжному делу, длительному судебному разбирательству, что может создать плохую огласку. Чиновники могли потребовать сертификат из Тарса, а это означало, что Павел мог быть ограничен в своем служении, ограничен в Филиппах, ожидая, пока люди пойдут в Тарс и вернутся с документами. в любом случае чиновники могут наконец замаскировать дело против него. Но после того, как чиновники избили его за то, что Пол сказал: «Эй, я гражданин Рима, это они нарушили закон», он дает им больше возможностей для ведения переговоров. Он имеет преимущество. Возможно также, что он не ожидал оправдания до тех пор, пока тюремщик в Филиппах не сообщил ему об этом: «Нет, здесь мы относимся к этому очень серьезно», или пока он не испытал это в Коринфе, потому что, по крайней мере, из того, что мы знаем о римских правителях в Иудее, они часто не воспринимал это всерьез. Что ж, существуют различные аргументы в пользу римского гражданства Павла. Его имя этому способствует. Это не аргумент, придуманный как христианский апологетический аргумент. Да, это утверждает Джозеф Фицмейер, превосходный ученый. Кстати, у него тоже есть отличный комментарий к посланию к римлянам. Это также утверждается в деяниях Антимона, но это также утверждается Гертом Людемоном, атеистом, исследователем Нового Завета. Скорее всего, это когномен Павла. У римлян, опять же, было три имени, но обычно они использовали когномен. Когномен Павел почти всегда был когноменом в надписях. Когда это был преномен, первое имя, обычно это был повторно используемый когномен из семьи, поэтому оно все равно означало то же самое. Обычно люди пользовались своим прозвищем, и обычно это имя римского гражданина. Это респектабельное римское имя. Это не доказывает римское гражданство, но предполагает его до такой степени, что многим на Востоке будет достаточно принять римское гражданство Павла просто на основании имени. Вероятно, это также привело бы большинство слушателей послания Павла к римлянам к тому же предположению, что Павел имеет тот же статус, который имел бы статус самого высокого из них. Далее, Павел откуда-то взял это римское имя. Евреи не будут использовать его просто как украшение. Обычно его давали, если человек действительно был римским гражданином. Еще одним аргументом в пользу его гражданства является последняя четверть книги Деяний, вся последняя четверть книги Деяний. Только гражданин мог обратиться к императору и быть отправленным в Рим. Что ж, это случилось с Полом. Его письма поддерживают Деяния в этом вопросе. Все его письма написаны до или после отправки в Рим, но если посмотреть на них вместе, это подтверждает то, что мы имеем в Деяниях. Павел хотел посетить Рим. Он планировал посетить Рим, Римлянам 15. Он также ожидал сопротивления иудей, прежде чем отправиться в Рим. Позже Павел находился под стражей в Риме. Как он попал под стражу в Риме? Вероятно, из-за неприятностей, которые его ожидали в Иудее, и, вероятно, его отправили под римскую стражу. Лука вряд ли стал бы изобретать длительную римскую опеку, особенно начавшуюся раньше, чем необходимо, начиная с Иудеи, потому что римская опека была делом позорным. Если Лука пишет апологетически, то есть защищает Павла, как думает большинство ученых и как я утверждаю в своем полнотомном комментарии к Деяниям, то Лука не собирается изобретать что-то подобное, например, дополнительную римскую опеку над Павлом. Более того, большинство ученых сходятся во мнении, что Лука пишет историческую монографию в книге Деяний. Вы не собираетесь делать целую четверть своей исторической монографии, основанной на чистой выдумке, что вам пришлось бы предположить, если бы Павла отправили в Рим под римскую стражу, не имея возможности обратиться к Цезарю как гражданин. И, наконец, это самая подробная часть Деяний именно потому, что там присутствует мы, рассказчик, которого я предполагаю Лукой или на самом деле которого я утверждал, что это Лука. Но даже для людей, которые просто говорят, что мы представляют собой источник, который использует Деяния, это был источник-очевидец происходящих событий. А что касается процессов над Полом, если бы с ним там был кто-нибудь, у них был бы доступ ко всем юридическим документам, всем судебным документам. Эти стенограммы судебных выступлений и так далее были предоставлены как прокурорам, так и обвиняемым. Кроме того, неявная информация Луки соответствует этому утверждению. В синагоге вольноотпущенников 6:9 Лука не стал бы придумывать для Павла рабское прошлое. Если бы он собирался что-то изобрести, Это был бы более благородный метод, даже если мы хотим сказать, что он что-то изобрел. Кроме того, есть некоторые подтверждающие аргументы в пользу того, что Павлу удается достучаться до римских граждан, что Павел нацелен на римские колонии и, в конечном итоге, на Рим. Римское имя Павла впервые упоминается Лукой, и я считаю, что деяния являются законным свидетельством, основанным на моей работе над деяниями, но римское имя Павла появляется в деяниях 13:9. Оно соответствует имени Саул. Двойные имена были очень распространены. Вы найдете их в папирусах и надписях. И часто люди использовали еврейское имя, которое звучало как римское имя, например, Шауль, или по-гречески Салос и латинское Аполос. Салос по-гречески означает что-то довольно негативное, поэтому маловероятно, что Лука придумал это имя. Триеномены. Номен был унаследованным именем клана, но когномен, начинавшийся как прозвище, стал основным идентифицирующим именем в империи, и часто человека называли в честь его отца или предков. Павел обычно был когноменом и обычно использовался только гражданами. Кстати, мы не думаем о смене имени Саула на Павла. Просто, когда Павел попадает в римский мир, он начинает носить свое римское имя. Новое направление с Сергием Паулюсом. Здесь Павел утверждает, что он раб Христа. И он также часто говорит о рабстве в послании к римлянам. Итак, не то чтобы он не говорил об этом и в других местах своих писем, но вы можете видеть, что это очень часто встречается в послании к римлянам. Это 6:6:6 часов 18 минут, 6 часов 22 минуты, 7:6:25, 9 часов 12 минут, 12 часов 11 минут, 14 часов 18 минут и 16 часов 18 минут. Он использует его как в положительном, так и в отрицательном смысле. Он использует рабство в 8 часов 15 минут и 21. Он также говорит о служении с более литургическим смыслом в главе 1 и стихе 9. Он особенно говорит о рабстве в 6:16-20. Павел не единственный раб Божий. Он также ожидает, что все верующие будут рабами Божьими, рабами праведности и больше не будут рабами греха, как раньше. Они были освобождены от греха. Что значит для Павла быть рабом? Это высокий статус или низкий статус? Вопреки тому, что мы могли бы думать в некоторых других обществах, рабство могло иметь высокий статус в зависимости от того, чьим рабом вы были и какую роль вы выполняли. Помните, в Ветхом Завете есть пророки как слуги Божьи или Моисей как слуга Божий. Так и Павел слуга Божий. Быть рабом Цезаря иногда позволяло обладать большей властью, чем сенаторы. Итак, если вы раб кого-то могущественного, вы можете оказаться в положении великой власти. Именно так Павел считал себя рабом Христа. Возможно, он унижает себя как раб. Во второй главе послания к филиппийцам Христос смирил себя как раба. Но если мы рабы Бога, это довольно высокий статус, потому что мы посланники Бога, и Бог может говорить через нас. Мы его представители. Павел также говорит, что он назван апостолом, как в 1 Коринфянам 1. Здесь призванный, прилагательное, но оно определенно предполагает, что он не выбирал это для себя. Это не похоже на то, когда он пошел и попросил первосвященников о поручении. Он начал это в 9 главе Деяний, прежде чем стал верующим. Но он призванный апостол. Он призванный уполномоченный, посланный самим Богом. Бог инициировал это. Но он не одинок в этом призвании. В главе 1, стихах 6 и 7, он говорит о верующих в Риме как о клейтос, называемых. Глава 8, стих 28, он говорит о всех нас, как о призванных по его изволению, по Божьему замыслу. Кроме того, форма глагола, глаголы, прилагательные и тедней, родственные слова, не всегда означают одно и то же. Но здесь я думаю, что это связано, особенно потому, что с 828 по 830 год стоит этот глагол. Оно переходит от прилагательного к глаголу в том же контексте. 417 — Бог, который призывает все сущие в существе, Это Бог, который вызвал рождение Исаака, это Бог, который воскресил Иисуса из мертвых, это Бог, который делает нас новыми. Глава 8 и стих 30, Он призвал нас. Глава 9, стихи 7, 24, 26. Итак, именно этим Павел делится со своей аудиторией. Что значит быть апостолом с точки зрения того, чтобы называться апостолом? Ну, у апостолов были определенные характеристики. Нигде в Новом Завете апостольство не определяется. И действительно, разные писатели используют этот термин по-разному. Лука оставляет этот термин почти исключительно в своих произведениях. И Евангелия имеют тенденцию делать это. Лука оставляет этот термин почти исключительно за 12 апостолами, включая замену Иуды в первой главе Деяний. В 14 главе Деяний он делает исключение. Пару раз он называет апостолами Павла и Варнаву, но обычно он даже не называет Павла апостолами. Апостол. Павел называет себя апостолом, а также говорит о других апостолах. Он использует этот термин в более широком смысле, чем Лука. Возможно, Лука просто не хотел путать Евангелие. В любом случае, Павел применяет это к себе. Он применяет это к Сайласу и Тимофею. Он применяет это к Иакову, брату Господа. Он применяет это к Андронику и Юнии, скорее всего, в Римлянам 16:7. В 1 Коринфянам 15 он говорит о явлении Иисуса 12, а парой стихов позже, а затем всем апостолам, всем уполномоченным. Может быть, Лука 70 посланных, апостола или что-то еще. Мы не знаем. Но каковы были качества апостола? Ну, во-первых, у них были знамения, 2 Коринфянам 12 часов 12 минут. Он говорит о знамениях и чудесах апостола среди вас. Другой страдает. Некоторые люди сегодня не любят апеллировать к этому, но вы видите этот сильный акцент в Евангелиях от Матфея 10 и Луки 10, куда посланы люди. Также в 1 Коринфянам 4 Бог поставил нас апостолами последними и говорит о голоде, жажде, оскорблениях и многом другом. Кроме того, это подразумевает авторизацию и полномочия. Это специальная комиссия. Обычно это открывает новые пути. Вот почему мы часто думаем о миссионерах, основавших церкви. Мы часто используем апостольский язык для описания их в миссиологии, потому что мы используем своего рода смысл Павла. Но 12 человек в Иерусалиме оставались в Иерусалиме долгое время, прежде чем выйти и сделать что-то еще. В особенности это связано с полномочиями, дающими им власть, с особым поручением каким-то образом открыть новые горизонты, что, я думаю, происходит как с 12 в Иерусалиме, это новаторское дело, так и с тем, что Павел начинает, по сути, свою домашнюю Библию. Учебные группы в разных городах диаспоры. Более того, он не локален. Вот почему в Деяниях мы видим апостолов и старейшин в Иерусалиме. Старейшины были руководителями местных собраний. Что ж, даже в Иерусалиме, среди иерусалимских верующих, у нас есть старейшины, которые, кажется, действуют вместе с апостолами, чья юрисдикция или их деятельность кажутся более чем транслокальными. И вы также видите это в Дидахе, где, кажется, используется что-то более близкое к апостольскому пониманию Павла. Павел также говорит в послании к Римлянам 1:1, что он говорит о трех прилагательных для себя, трех описаниях самого себя, рабе, называемом апостолом, и одном, посвященном для благой вести, эйфорисменос. Это язык отделения для Бога. Он также использует это слово для обозначения отделения от утробы в Галатам 1 час 15 минут, возможно, перекликаясь, хотя используя другой термин, с Иеремией 1:5, где Иеремия был отделен от утробы, чтобы стать пророком. Часто оно используется в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, в отношении посвящения. Там оно использовалось более 60 раз, поэтому моя первоначальная опечатка более 50 раз была технически правильной, но, тем не менее, часто использовалась для освящения. Павел был избран для этой задачи. И как мы увидим через несколько стихов, мы все были отделены как верующие для дела Божьего. И поэтому мы должны жить как посвященные, жить как рукоположенные для святых целей. За что его выделили? Его выделили ради хороших новостей. Он упоминает об этом в первом стихе и собирается вернуться к этой идее по ходу своего письма. Стих 9. Так он служит Богу благой вестью о своем сыне. Стих 16, суть его послания, говорит о благих новостях спасения как для евреев, так и для язычников во Христе Иисусе. Во второй главе, в стихе 16, он говорит, что люди будут судимы по моей благой вести потому, как они отреагировали на благую весть, которую я провозглашаю. Глава 10 в стихе 16 ссылается на язык Исаия, откуда, вероятно, Павел и получил эту благую весть. Также 11, 28, 15, 16, 19, а также 16, 25 Павел собирается несколько раз говорить в послании к римлянам о благих новостях. И родственный глагол «благая весть» — «евангелион», «счастливая весть», «благая весть» — «евангелиза», Павел использует его для обозначения своего желания проповедовать в Риме, чтобы более полно принести благую весть в Рим в послании к римлянам 10 часов 15 минут. И в послании к римлянам 10 часов 15 минут он использует этот глагол, цитируя Исаию 52, 7, который, я думаю, является основой для хороших новостей. И я расскажу об этом через минуту. А затем в 15 главе, в 20 стихе, он также использует этот глагол. Я думаю, что в основе этого лежит язык греческого перевода Ветхого Завета, наиболее распространенной его версии, которую мы в этот период называем Септуагинтой. Ряд использований в книге Исаия, Исаии 40 и Т. дней, но особенно в Исаии 52.7, где говорится о благих новостях спасения, благих новостях мира, о том, что наш Бог царствует в контексте восстановления Израиля. Контекст восстановления, в котором будет новое творение, новые небеса и новая земля. Бог собирается обновить все. Это хорошие новости. И предвкушение этой благой вести — это то, что Бог уже делает сейчас, когда мы становимся членами Его народа и спасаемся или начинаем спасаться. Если вы хотите посмотреть, как Павел использует язык спасения, он использует его на нескольких уровнях, но они еще не от царства. Мы уже начинаем переживать эту благую весть, когда приходим во Христа и преобразуемся. Ну, а почему Павел представился таким образом? Ну, многие в Риме еще не встречались с ним. Из 16 главы послания к римлянам мы знаем, что многие люди знают Павла, но многие еще не встречались с ним. Итак, он излагает свои полномочия в отношении послания, которое он им проповедует. И он собирается более подробно сформулировать это Евангелие, то самое Евангелие, которое, по его словам, он хочет проповедовать им больше, когда доберется до Рима. Вы всегда можете углубляться в Евангелие, глубже и глубже понимать его смысл, но это всегда возвращает вас к главному посланию о том, что Бог сделал для нас во Христе, в Его смерти и воскресении. Мы продолжим изучение первой главы послания к римлянам не так подробно, как первый стих на следующем занятии. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 2. Введение к римлянам и римлянам 1.1.